студии Олег Обухов, здравствуйте, и со мной вместе Кирилл Бакеев, мой коллега. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Иностранный лишний. Минпромторг предложил схему госзакупок лекарств. Ведомство хочет отдавать преимущество во время аукционов по госзакупке препаратов фармкомпаниям, которые имеют производство полного цикла на территории ЕАЭС.
Да, ведущие отраслевые объединения производителей лекарств, а также пациентские сообщества уже выступили против вот этого правила, которое еще называют второй лишний. Оно предполагает, что при госзакупках стратегически значимых препаратов привилегии получают, собственно, те компании, которые имеют производство полного цикла с синтезом субстанции на территории ЕАЭС. А вот, собственно, что, о чем предупреждают фармпроизводители. По их мнению, из-за ограничения конкуренции может возникнуть дефицит препаратов в аптеках и, в худшем случае, уход с рынка ряда производителей. Ну и вообще, страна рискует остаться без определенных лекарств, если производитель полного цикла не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения. И также они отмечают, что это уже происходит, например, в случае с препаратами для лечения онкологических заболеваний. Вот. Они вместо этого предлагают разработать некие стимулирующие меры, которые будут направлены на восстановление в России производства сырья на предприятиях химической промышленности, которое может быть потом использовано для производства тех самых фармсубстанций.
Я вот считаю, что именно вот такая стимулирующая мера действительно может это все...
Понимаешь, в чем дело? Минпромторг, судя по всему, тоже считает подобное правило стимулирующей мерой, потому что тогда будет появляться больше компаний, и сами фармпроизводства будут ориентированы на то, чтобы организовать у себя полный цикл производства. Потому что они знают, что у них точно, во всяком случае, будут заказы, им не придется конкурировать с их коллегами не с территории ЕАЭС.
Ну, насколько я понимаю, Минпромторг предлагает просто исключать, ну, грубо говоря, да, из аукционов те компании иностранные, которые не имеют полного цикла производства в России. А речь-то может идти о том, чтобы, например, там, не знаю, устроить какое-нибудь сокращенное налоговое обложение, не знаю, может быть, еще какие-то такого рода стимулирующие меры, а не так, чтобы через аукцион решать, какая компания достойна, а какая недостойна.
Как большая системная бюрократия, а Минпромторг любит системный подход. Так. Поэтому вполне возможно, что вот подобная мера, второй лишний, да, это одно из множеств, предложений Минпромторга. Пока, наверное, мы знаем только об этом. Но я предполагаю, я не знаю, может и нет ничего, и действительно только это. На самом деле сейчас уже действует некое правило третий лишний, которое, в принципе, предполагает то же самое, что если есть две страны, два производителя из территории ЕАЭС, то третий отметается как-то так. Ну и еще одна вещь, на которой настаивает, собственно, Минпромторг, что вот посмотрите, у нас была пандемия коронавируса, и ужас и кошмар, мы не могли нормальных препаратов дождаться из-за границы. Зачем они нам нужны? Вот пусть у нас свои будут, свои точно смогут все производить. Ну, не знаю, вот такая логика здесь.
Ну что же, у нас есть возможность обсудить, скажем так, инициативы Минпромторга с председателем правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Станиславом Наумовым. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав. Ну вот прежде всего расскажите нам, пожалуйста, про ваше отношение к правилу и третий лишний, и который еще предлагается второй лишний.
Вы знаете, мне кажется, что нужно сначала определиться с целями. Да, цель – это лекарственная безопасность Российской Федерации. И то постановление, которое действует уже много лет, постановление 1289, оно создает четкие правила игры для отечественных производителей. То есть если мы участвуем в конкурсах по госзакупкам, то мы, соответственно, сохраняем все условия конкуренции, да, и это не выбор между там, одним поставщиком, это не выбор в пользу одного поставщика, это всегда конкуренция, и всегда в этом участвуют в том числе компании, которые входят в нашу ассоциацию, это 9 компаний, но в этом же режиме работают и все остальные производители, в том числе иностранные, которые локализовали свое производство на территории Российской Федерации. И новшество сейчас только в одном, что мы предлагаем учесть уроки пандемии и предусмотреть, что субстанция, из которой производится готовая лекарственная форма, она также произведена на территории Российской Федерации. Тем самым мы уходим от зависимости от импортного сырья. И это касается как компаний, которые сейчас работают на российском рынке, так и иностранных производителей, которые просто будут использовать при производстве сырье, которое будет произведено на территории Российской Федерации. Поэтому ничего в этом предложении Минпромторга странного я не вижу. Это хорошее предложение, его давно нужно принимать, и оно лежит среди других инструментов, которые обеспечивают лекарственную безопасность.
Станислав, вот лекарственная безопасность, это, конечно, прекрасно, но вам не кажется, что ее предлагают делать некими протекционистскими мерами, и из-за чего потом в итоге будут страдать, пока мы налаживаем эту самую фармбезопасность, будут страдать люди?
Собственно говоря, время-то может на налаживание уйти от 3 до 5 лет как минимум.
Послушайте, ну, я категорически с вами просто не согласен, потому что, а не кажется ли вам, что странно обеспечивать лекарственную безопасность зависимостью от импортных поставок? В чем интересы гражданина? В чем интересы врачебного сообщества? Что если лекарство выписано, соответственно, можно его получить либо в больнице, либо пойти в аптеку получить, да? И чем больше разнообразия лекарственных средств, тем лучше. То есть чем больше выбора, тем лучше для потребителя. Сегодня у нас рынок находится во власти зарубежных производителей. Без иллюзий, коллеги. Мы сегодня из перечня 215 международных непатентованных наименований, которые входят в перечень социально значимых для лекарственных, мы производим, ну, чуть-чуть меньше половины, около половины, да, и из этой половины мы все равно производим лекарства из импортного сырья. Все, что сейчас предлагает Минпромторг, это то, чтобы вот эта вот половина этого перечня из 215 наименований, да, производилась в большей степени из субстанции, которая производится на территории Российской Федерации. Никто не ставит под сомнение ни права пациентов, ни какие-то другие вопросы. Это все остается...
Станислав, ну вот вы нам с профессиональной точки зрения говорите, а я вот, позвольте, вам скажу с точки зрения, не знаю, пациента, допустим. Да мне, честно говоря, все равно, где будет произведено лекарство, которое мне выпишет врач, или мне потребуется его купить самому, или мне его предоставит больница. Хоть в Папуа-Новой Гвинее. Мне главное, чтобы оно было в наличии, и после него не было там каких-то побочных эффектов. А продовольственная... не продовольственная, господи, фармакологическая безопасность, ну, это, конечно, ужасно и страшно, но вот пока только пандемия показала, что это имеет большую проблему. С точки зрения пациента, Станислав?
С точки зрения пациента, каждый пациент со своим лечащим врачом может в случае возникновения каких-то побочных следствий, какого-то эффекта, который не был предусмотрен, да, может обратиться в региональное управление здравоохранения, и если это лекарство нужно купить в Папуа-Новой Гвинее, соответственно, за счет средств областного бюджета, это будет закуплено. Это без проблем, ни у кого из пациентов никаких ограничений в этом нет. Главное, чтобы эта фармацевтическая компания из Папуа-Новой Гвинеи была участником государственного реестра лекарственных средств, чтобы это можно было проверить с точки зрения и стандартов качества, и всего остального. Поэтому давайте не будем упрощать историю до простого потребителя. Речь идет о государственных закупках. Если вы просто приходите в аптеку, вас никто ни в чем не ограничивает, если есть лекарство, вы его покупаете. Речь идет о том, что государство гарантирует своему гражданину. Поэтому я еще раз повторяю, никто не покушается на сами закупки как таковые. В них участвовали и будут участвовать абсолютно все производители. У нас перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов насчитывает свыше 800 наименований. Да? И, соответственно, все, что мы сейчас ждем от Минпромторга, это предложить инструменты, стимулирующие производство полного цикла. Вы меня никогда не переубедите, что зависимость от импортного сырья – это лучше. Вот просто не убедите, и все, потому что это не так.
Станислав, мы вас в этом не убеждаем, мы просто сомневаемся в том, что благодаря вот этой инициативе Минпромторга удастся ли в короткие сроки действительно Россию сделать независимые от производства и субстанций, и медицинских препаратов, потому что есть некоторые нюансы. И, может быть, помимо вот этой стимулирующей меры, нужно что-то еще добавить? Может быть, безусловно, нужно, если добавить, то что, по вашему мнению, нужно еще
сделать? Безусловно. Во-первых, нужно добавить то, что касается вообще финансирования и лекарственного обеспечения, и схемы, по которой это лекарственное обеспечение предоставляется. Сейчас в Кировской области есть очень хороший такой эксперимент, когда аптеки отпускают то лекарство, которое запрашивает пациент, гражданин, покупатель, а разница в цене между ценой аптечной и ценой, которая зарегистрирована в системе областного здравоохранения, она погашается аптеке, да, и, соответственно, у человека есть своего рода адресная лекарственная субсидия, да, эта схема уже сейчас работает. И после пандемии, после коронавируса очень важно распространить это не только на сердечно-сосудистые, например, вопросы, да, лекарства, но и на другие, потому что последствия для людей, которые перенесли коронавирус, сейчас изучаются, и нужно особое внимание уделять тем, кто перенес коронавирус, потому что могут быть потребности в каких-то действительно эффективных и доступных лекарственных средствах. Поэтому Минпромторг предлагает несколько инструментов, и в том числе инструменты, которые повышают нашу с вами обеспеченность доступными лекарствами за счет средств либо бюджета, либо страховые компании могут в этом участвовать, наверное, в перспективе, да? А шум-то поднялся по одной простой причине. Его подняла Ассоциация международных фармацевтических производителей. И это совершенно понятно, конечно же, для них это проблема, потому что им придется на этих конкурсах продавать свои лекарства дешевле, понимаете? Потому что это не вопрос допуска или недопуска к конкурсу, да? У них есть свои производства в Российской Федерации. У них есть возможность сейчас пересмотреть свои инвестиционные планы, почему они в Америке делают из американской субстанции, почему они в Европе делают из европейской субстанции. Давайте пошагово. Вот у меня такое ощущение, коллеги, что вы считаете, что у нас нет лекарственных средств. У нас с 2010 года вложено только вот компаниями, которые в нашу ассоциацию входят, сотни миллиардов рублей в производство современных лекарственных средств. Причем мы это сделали совместно с этими же самыми компаниями зарубежными большой фармы. У нас качество соответствует абсолютно всем европейским, американским, каким угодно стандартам, потому что мы делаем в том числе и те лекарства, которые принадлежат зарубежным компаниям. Они у нас это размещают. Все, что мы сейчас говорим, давайте изменим ситуацию. У нас сегодня из наших отечественных субстанций делается только 6% лекарственных средств. Давайте по шагам, давайте сначала поставим задачу. Пусть это показатель удвоится, пусть он будет 12%, пусть он будет 25%. Это задача, растянутая на десятилетие.
Так мы не против, Станислав, мы не в этом проблему-то видим, но вот мы, как во всяком случае журналисты, мы видим проблему в том, что не изменится ли положение вещей в том числе у пациентов сейчас, потому что были уже истории о том, что благодаря там каким-то новым правилам закупки, госзакупки лекарственных средств, люди получали российские аналоги каких-то препаратов, и в итоге у них обнаруживались побочные эффекты и прочее, прочее, прочее. И когда выяснили, а как же так случилось, а им сказали, а извините, мы не можем закупать, мы вы 10 лет принимали себе спокойно этот препарат, а теперь мы не можем вам его закупать на государственные деньги.
Послушайте, ну вот вы же сейчас как журналист оперируете абсолютно фейковыми фактами. Вы меня простите, пожалуйста. Да? У нас лекарства, которые ушли с рынка, то есть сами зарубежные производители ушли с рынка не потому, что они не могли участвовать в конкурсе. Их не устраивала либо цена, по которой закупалось это, и им не был интересен российский рынок, либо модель начальной максимальной цены контракта их не устраивала. Да? И то, что касается российских, зарубежных, есть понятие оригинальные препараты, есть понятие дженериковые препараты. Во всем мире, давайте не будем из себя вот как-то вот делать какую-то особенную страну. Во всем мире есть всегда баланс между оригинальными препаратами и между препаратами аналоговыми, дженериками. И побочные последствия всегда фиксируются. Есть система фармаконадзора. Мы, как ассоциация, уже предложили на встрече с главными внештатными врачами Минздрава, мы предложили, давайте мы сделаем красную кнопку, давайте любое обращение, которое будет у пациента к врачу по поводу произведенного на наших производствах лекарства, давайте его разбирать, давайте проводить независимые исследования, и, конечно же, если возникают какие-то негативные эффекты, всегда у нас на рынке несколько тысяч лекарственных препаратов находится. Ну, коллеги, ну нет у нас дефицита, не надо пугать. И не надо верить тому, что говорят международные фармацевтические производители. Это манипуляция. Это манипуляция в интересах зарубежных финансовых каких-то центров, а не в интересах пациента. Любой пациент всегда может получить то лекарство, которое есть. У нас целый фонд «Круг добра» сейчас создан для лечения орфанных заболеваний. 62 2,5 миллиарда рублей. А скажите, куда эти 62,5 миллиарда рублей уйдут? К зарубежным производителям, потому что у нас пока своих таких лекарств нет. И если не начинать это производить, у нас их никогда не будет. А рано или поздно санкции будут распространяться и на лекарства. Вот увидите.
Станислав, спасибо вам огромное. Мы услышали вашу точку зрения. Председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Станислав Наумов был на связи со студией «Радио Спутник». Он прокомментировал предложение Минпромторга, предложение новой схемы госзакупок лекарств.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну что же, ситуация действительно такая спорная складывается, потому что то самое предложение Минпромторга, которое предлагает изменить схему госзакупок по схеме, ну, условно говоря, второй лишний, кому-то нравится, кому-то не нравится. Одни считают, что это одна будет из стимулирующих мер для того, чтобы не только лекарства производить на территории России, но и субстанции для производства этих лекарств. Другие считают, что это может спровоцировать отток с рынка как производителей, так и инвесторов, я так понимаю.
Ну, видимо, да. Но надо сказать, что пока это лишь предложение Минпромторга, и поскольку сейчас идет активная общественная и, как мы видим, профессиональная дискуссия, то вполне возможно, что это предложение еще и не примут. Вот, ну, посмотрим.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный с нами на связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Алексей Владимирович. Вот у вас какое отношение к этому предложению и что вы о нем думаете?
Понятно. Вы мне еще раз озвучите предложение, потому что меня поздно подключили.
А предложение у Минпромторга, собственно, такое. Они предлагают новую схему госзакупок и предлагают отдавать преимущество во время аукционов по этой самой госзакупке препаратов стратегического значения тем фармкомпаниям, которые имеют производство полного цикла на территории ЕАЭС.
Ну, с точки зрения, скажем так, долгосрочной перспективы, стратегической перспективы, решения, в общем-то, обоснованы. Другое дело, что оно может иметь под собой большое количество разного рода нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы не получилось, как с правилом третий лишний, я напомню, которое выключало многие группы препаратов, индивидуально подобранные для наших граждан, и до сих пор еще, к сожалению, не утихли эти проблемы, в частности, вот с инсулинами, с новыми, которые в Российской Федерации стали производиться. Пока еще достаточно жесткое сопротивление в некоторых регионах. Родители не хотят переходить на отечественные препараты. Поэтому вопрос перехода поставлен правильно, но вот вопрос тех, кто уже получает и кому подобрана соответствующая дозировка, соответствующий препарат по торговому наименованию, по ним надо все подходить очень тонко и индивидуально.
Алексей Владимирович, вот мы как раз хотели и уточнить, какие нюансы могут возникнуть при новом предложении Минпромторга по, скажем так, условному правилу второй лишний. Если, допустим, третий лишний правило уже, из-за него возникают какие-то нюансы, да, и спорные моменты, то новая инициатива, что она может, какой резонанс внести в систему обеспечения лекарственными препаратами на территории России?
Ну, я думаю, приблизительно такие же будут вопросы. То есть человек, ему есть, ему подобран соответствующий препарат по торговому наименованию чаще всего. Дело в том, что лекарственный препарат – это не всегда только формула, это и точность дозировки, это соответствующие дополнительные вещества, так называемые, которые не оговариваются. И бывает при одной и той же формуле, даже при одной и той же дозировке, действие лекарств будет разных, одного и того же лекарства. И, соответственно, если у человека, особенно у детей, там, у беременных и еще ряда категорий, четко подобрали, выверили определенный торговый наименование препарат, его дозировку, он на нем идет удовлетворительно, то менять его в угоду там, каким-то вот таким вот геополитическим, скажем так, целям, на мой взгляд, нецелесообразно. Новые, да, новые, когда назначение идет, когда новый подбор идет, а тем, у кого это подобрано, для кого это вопрос иногда жизни и смерти, вот если мы говорим про сахарный диабет, тот же самый, который больше всего вопросов вызвал, для них надо подходить строго индивидуально и в некоторых случаях оставлять прежнюю схему, несмотря на изменение механизмов закупки. То есть оставлять какой-то лак.
Алексей Владимирович, вот уже отмечалось нами чуть выше, что Минпромторг как раз-таки для обеспечения безопасности в плане зависимости России от импортных лекарств, от импортных субстанций. Какие еще меры нужны? Потому что это Минпромторгом, вот эта инициатива называется, как одна из стимулирующих мер. Мы с Кириллом чуть выше также говорили о том, что стимулирующие меры могут быть не только такие, но, например, снижение налогового бремени, там еще какие-то там, может быть, какие-то налоговые каникулы, более комфортные условия для действительно...
Не знаю, может, какой-нибудь госзаказ на производство конкретного препарата, не знаю, там вот если он очень дорогой, что у нас из последнего было, про атрофию с... спинально-мышечная атрофия, очень дорогое лекарство было, потом его не стало, и стали разрабатывать российскую какую-то, российский аналог. Вот, просто, может быть, вот таким еще путем идти, Алексей Владимирович?
Не, ну, вопрос замещения, вопрос дженериков, вопрос отечественного производства, он всегда стоит на повестке дня. Я вам говорю про переходный момент. То есть моменты отработки технологии, моменты выхода на соответствующий уровень качества и всего остального. Безусловно, это не отменяет то, о чем говорит Минпромторг, не отменяет других альтернативных методов стимулирования, соответствующего стимулирования производства. Но пока контрактная система, и просто так заключить контракт, как вы предлагаете, например, с избранным предприятием, довольно сложно в существующей правовой системе. Хотя это не исключает новые механизмы долгосрочных контрактов, там, инвестиционных контрактов, которые сегодня разрабатываются. Это тоже стоит пробовать, стоит смотреть.
Я просто подумал по аналогии с оборонкой, Алексей Владимирович. Мы же заказываем, да, каким-то компаниям российским, отечественным, пусть и государственным же в том числе, но там разработку какого-то вооружения, да, и они таким образом и госзаказы выполняют, и еще при этом понимают, что им надо и какую-то гражданскую часть реализовывать.
Да, это есть, но и в военке, кстати, тоже есть конкуренция, просто она такая ограниченная и закрытая от нас между несколькими предприятиями. Ну, а ломать монополию вот сейчас, точнее, не ломать монополию, а создавать монополию в деле производства лекарственных препаратов очень сложно, очень сложно. Повторяю, движение к производству, собственно, производству делать надо, производить все невозможно. Это совершенно понятно уже. Все равно это мировой рынок, очень большой. Количество препаратов, появляющихся новых инновационных, оно растет с каждым годом, и ни одна страна не способна производить все. Поэтому выбрать стратегические препараты, сконцентрироваться на их локализации производства на территории Российской Федерации, ну а дальше уже действовать всеми теми методами, может быть, иногда и путем некоторых экспериментов вот, в части там, торгов, в части разного рода вариантов льгот и тому подобное для этих предприятий.
Слушайте, Алексей Владимирович, а у нас вот сейчас стратегические препараты, это какие?
Какие препараты? А, стратегические препараты?
Вот сейчас, да.
Ну, это антибактериальные препараты, антибиотики мощные, это противовоспалительные препараты, которые применяются, это препараты, много этих групп перечислять, но пока стратегическими признано около 430-450 препаратов Российской Федерации. В ближайшее время, возможно, список будет расширен до 600-700. Но это не патентованное международное название как раз, не торговое.
Ну, это понятно. Ну, то есть это вот совпадает с теми же препаратами, которые у нас, как это, обязательные для аптек. Ну, вот там и цены на них не повышают.
Они похожи, пересекаются, но не равнозначны.
А, ну все. Я просто уточнить хотел, ага.
Это другое.
Алексей Владимирович, еще хотели уточнить такой момент. Вот очень часто можно видеть такую информацию, что достаточно серьезные сложности с тем, чтобы на территории России производить субстанции для того, чтобы потом уже лекарственные препараты делать. В этом плане какие сложности, что мешает, что можно было бы сделать для того, чтобы это восполнить?
Это производство современных препаратов достаточно такой сложный технологический процесс, поэтому именно освоение технологий, которые во многом были утрачены с советского периода, подготовка специалистов, это как раз те лимитирующие факторы, которые не позволяют легко трансформироваться. Ну и, собственно, пока еще рынок не так развит, как, например, в Индии, которая фактически с нуля за последние 20 лет стала одним из лидеров фарминдустрии мира.
То есть, в принципе, можно говорить о том, что сейчас Россия, собственно говоря, только в начале вот этого, в начале стадии развития производства субстанции. И сколько времени может пройти, чтобы быть...
Да, пока мы делаем первые шаги в этом направлении.
То есть это ближайшие там лет 7-5, в любом случае нужно работать достаточно плотно в этом направлении.
Алло, к сожалению, да. Очень плохо слышу.
Да. Я сказал, что достаточно плотно придется работать в этом направлении в России для того, чтобы ситуацию в лучшую сторону изменилась. Алексей Владимирович, спасибо вам огромное за участие в эфире. Радио «Спутник», член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный был на связи со студией «Радио «Спутник».
Короче, ближайшие 7-10 лет лучше не болеть, я понял, на всякий случай.
Да, ну вообще надо себя беречь, закаливаться, руки мыть, умываться и так далее, и кушать здоровую пищу.
Диспансеризацию проходить обязательно.
Вакцинацию тоже.
И вакцинацию тоже.
Спасибо огромное.